Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Когда вы видите парящего высоко в небе орла, я уверен, что вам приходилось наблюдать подобную картину где-то, скорее всего, у вас возникало ощущение свободы, ощущение ничем не ограниченной птицы, сильной, могущественной, которая просто наслаждается полетом, которая просто живет. Вот это вот ощущение, оно вызывает в человеке желание стать таким же свободным. Недаром орел является символом многих-многих государств. Люди мечтают о свободе, люди хотят, они верят в свободу, они хотят быть свободными. Свобода является удивительнейшим явлением. Это одна из наивысших ценностей человека, человечества. Это то, о чем мечтают. Я знаю, что каждый из вас мечтает об этом. Самая разная свобода бывает. Люди подразумевают разные вещи, когда говорят о свободе. Например, свобода от рабства. Или свобода от оккупации. Или свобода от диктатуры. Свобода от внешней зависимости. Политическая свобода. Финансовая свобода. Самые разные виды свободы существуют, о которых люди имеют очень ясное чувство. Они хотят свободы. Свобода является основанием большинства конституций. Если вам когда-то приходилось читать разные документы, основополагающие документы государств разных, то всегда вы встретите там слово «свобода». Много раз упоминается, например, «свобода слова». Свобода вероисповедания, свобода собраний, свобода выражения себя. Самые разные виды, где люди говорят о том, что свобода совести, свобода печати. Они утверждают свою свободу, они говорят, мы свободные люди, мы общество свободных. В этом достоинство, в этом суть человека. Кстати, поиск свободы вероисповедания привел на американский континент тысячи и тысячи людей, которые приехали в поиске свободы. Они хотели найти свободную жизнь, где они свободно могли бы поклоняться Богу. Знаменитая статуя свободы в Нью-Йорке является своеобразным символом свободы личности. Она стоит у входа в Нью-Йоркскую бухту и приветствует, как бы символично приветствует всех тех, кто приезжает в эту страну, кто ищет свободы. Люди утверждают свободу таким образом. Свободе посвящают гимны, поэмы, мемориальные комплексы. Вполне возможно, вам приходилось где-то видеть, рассматривая достопримечательности, видеть эти слова, где пишут люди «свобода или смерть». То есть люди говорят, что жизнь без свободы – это не жизнь. Они готовы были отдавать свою жизнь. Причем о свободе говорят все, образованные философы и бездомные люди, у которых ничего нет абсолютно, и которые просто не образованы, ничего не понимают совершенно в тонкостях философских рассуждений. Богатые и бедные, верующие атеисты. То есть свобода – это то, что касается абсолютно каждого человека, и каждый из нас, находящийся в этом зале сегодня, совершенно не безразличен по отношению к тому, свободен он или нет. Что же такое свобода? Мы посвятим эти 10 недель, 2,5 месяца, тому, чтобы внимательно сконцентрироваться не просто на понятии свобода, а на том, как быть свободными. На том, что значит, что это такое, что вот вы, ваша собственная жизнь, вы обладаете свободой. Удивительно, что несмотря на то, что о свободе так много говорят, что ее жаждут, к ней стремятся, люди очень плохо понимают, что это такое. Есть много таких аспектов свободы, о которых говорят плохо. Например, помните блудного сына? Что хотел блудный сын? Блудный сын хотел свободы. Он хотел независимости от отца. Он хотел свободы распоряжаться своим временем, своими ресурсами. И все осуждают эту свободу. Все понимают, что с этой свободой что-то не то, что-то неправильно с этой свободой. Свобода перемещений и свобода от дискриминации в Соединенных Штатах привела или стала одной из причин того, что в эту страну проникла группа террористов, которые смогли организовать крупнейший теракт в истории. Это тоже свобода. И после этого огромная масса людей стали кричать: «Зачем нам такая свобода, если нас будут взрывать каждый день?» То есть свобода, оказывается, несмотря на то, что ее воспевают и жаждут, оказывается, она имеет какую-то еще другую сторону, которая не очень приятна. Свобода ребенка кушать и делать все то, что он хочет, скорее всего, испортит его. Скорее всего, испортит его физическое здоровье и психологически испортит его. И поэтому мы понимаем, вроде бы каждый хочет свободы, но почему-то не может ее иметь. Кто-то ее ограничивает, эту свободу. Обстоятельства, люди и так далее. Когда мы говорим о свободе, и когда мы хотим быть свободными, нам, по крайней мере, хотя бы нужно разобраться с тем, что мы имеем в виду. Что это значит? Быть абсолютно свободным, или быть свободным, или иметь вот эту независимость, которую так жаждет наша душа. Я посмотрел в несколько справочников, чтобы попробовать найти определение свободы. И в них тоже самое, очень трудно найти определение, которое было бы емким настолько, чтобы объяснило все. Например, свободная интернет-энциклопедия есть такая. Они дают такое определение: свобода в самом общем смысле – это наличие возможности выбора вариантов исхода событий. Ну, так скажем, не очень поэтическое такое определение, не сильно зажигает душу. Еще один словарь следующее определение предлагает. Свобода – это ничем не ограниченная возможность проявления индивидуумом своей воли. С этой точки зрения иметь свободу в цивилизованном обществе практически невозможно. То есть, чтобы ничем не ограниченная возможность проявления своей воли невозможна в цивилизованном обществе. И не только в цивилизованном, мы чуть-чуть позже поймем это. Более мягкое определение – свобода – суть проявления индивидуумом своей воли при условии соблюдения законов общества. Это такое несколько ограниченное, узкое определение. Также свобода означает независимость и отсутствие моральных или этических ограничений. То есть самые разные вещи, когда люди говорят о свободе. Мы сегодня обратимся к библейскому определению свободы. И мы обратимся для того, чтобы каждый из нас, вы и я сегодня, могли ясно понять, о чем говорит Священное Писание, когда оно говорит о свободе. Библия говорит очень много о свободе. Кстати, Библия написана для того, чтобы помочь стать свободными людям, вам и мне. Библия – это Слово Божие, это Божье откровение к человечеству, для того, чтобы эти люди, которые живут, находятся в оковах, чтобы они стали сегодня свободными. Серия проповедей «Истинно свободны» или второе ее название «Когда освобождает Христос». Она сфокусирована на том, чтобы проникнуть в глубины Божьего Слова и увидеть в этой важной, драгоценной книге, данной нам Богом, Божье объяснение реальности свободы. И не просто увидеть объяснение свободы, а научиться обладать ею, получить ее. В основании всей этой серии будет лежать текст из Евангелия Иоанна, 8 глава. Мы будем читать с 31 по 38 стихи. Центральная фраза этих стихов в 32 стихе находится: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но мы чуть-чуть позже к ней подойдем. Я хочу немножечко сначала посмотреть на общий контекст, о чем идет речь, когда и кому были сказаны эти слова Иисусом Христом, для того, чтобы мы могли яснее понять их значимость, их суть. Иисус Христос в очередной раз проповедовал иудеям. Иудеи – люди, которые веровали в иудейскую религию, которые исполняли иудейский закон, они делали все необходимое для того, чтобы быть угодными Богу, так как они это себе представляли. И Иисус Христос им проповедовал. Одна из его проповедей, Евангелие Иоанна, 8 глава, я начну с 24 стиха. Посмотрите, о чем говорит Иисус. «Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то вы умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Посмотрите последний, 30 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Произошел определенный процесс перемены в сознании, в мышлении этих людей, которые слушали Христа. Посмотрите, с чего начинается эта проповедь. Эта проповедь начинается, Христос говорит, если не уверуете, что это я, умрете во грехах ваших. Иисус Христос поставил этих людей перед реальным фактом. Суть этого факта заключается в следующем. Вы умрете, если не будете верить в меня. Они никак не могут это собрать воедино, никак не могут это понять, никак не могут проглотить это, принять внутри себя. Но потом они слушали, слушали, задавали вопросы, они не поняли его связь с Отцом Небесным. Они, безусловно, не поняли вот эту фразу, когда вознесете Сына Человеческого, речь идет о распятии Иисуса Христа. Им ничего этого не понятно. Но они, написано, уверовали. То есть они в каком-то смысле изменили свое отношение к Иисусу Христу. И они признали, что Он является Мессией. Они согласились с Его мессианством. Они уверовали в Него. Конечно, если бы это произошло сегодня, в нашем современном мире, то, скорее всего, этих уверовавших в Иисуса Христа иудеев сразу бы переписали и сразу бы провозгласили, вот у нас столько иудеев покаялось, которые были иудеями и вот здесь уверовали. Но Иисус Христос подходит гораздо более аккуратно к этому делу. Он понимает, что то, что здесь называется уверованием, это еще не совсем цель, это еще не совсем спасение. Посмотрите 31 стих. Иисус Христос говорит им главное. Иисус Христос говорит то, чего они абсолютно не ожидали услышать. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Эти люди, как я уже сказал, признали в Иисусе Мессию. Они были готовы следовать за Ним, они открыто стали на Его сторону, в отличие от многих-многих других, которые жили тогда и ходили вокруг Иисуса Христа в то время. Они говорили о том, что да, действительно, Его стоит слушать, за Ним стоит следовать, за Ним стоит идти. Но в понимании их веры, в том, что происходило в их сознании, был один существенный пробел. Они пришли к Иисусу Христу, не понимая самой главной проблемы, проблемы своего собственного рабства. Заметьте, как они сразу же переключаются на вопрос, который был назван, так скажем, последним в этой череде того, что говорил Иисус Христос. Смотрите, Он говорит, как, по крайней мере, о двух вещах до того. Посмотрите на 31 стих. «И сказал Иисус уверовавшим Его иудеям». Смотрите, первое слово. «Если пребудете в Слове Моем». Окей, здесь одно требование Он выдвигает. Им нужно пребывать или жить, или быть в Божьем Слове, в Слове Иисуса Христа. Окей, они это игнорируют. Значит, тогда вы истинно Мои ученики. Окей, они же уже последовали за ним, и вдруг их не признают учениками здесь. Здесь еще надо как-то подтвердить это свое ученичество. Но они даже это игнорируют. Но посмотрите дальше, и познайте истину. Они, конечно же, думают о том, что они и истину знают, но и это их еще не заводит, так как завела их последняя фраза. «Истина сделает вас свободными». Кого? Меня? Ха! Это что, я раб? Адреналин заполнил их сознание, и это сразу заблокировало их способность рассуждать вообще о всем том, что сказал им Иисус Христос. Их возмутило предпосылка или предположение Иисуса Христа, что они, оказывается, не свободны. Мы изучим этот текст сегодня с нескольких сторон, и, как я сказал, что мы будем к нему возвращаться на протяжении последующих 10 недель. Посмотрим, что в этом тексте Дух Святой открывает нам несколько очень важных вещей. Первое, Он говорит нам об иллюзии свободы, которую имеют люди. Каждый человек, живущий на земле, он думает, что он свободен тогда, когда он раб. Дальше мы будем говорить о истинной природе рабства людей, о чем Христос здесь открывает. И самое последнее, посмотрим, как решается эта проблема. Итак, иллюзия свободы. Безусловно, каждый человек хочет быть свободным. Каждый человек считает свою свободу собственным достоинством. Если человек признает, что он не свободен, это признание поражения. И поэтому люди склонны утверждать всякими мыслимыми и немыслимыми способами свою мнимую свободу. Во время социалистической революции в России была такая фраза распространена: «Мы не рабы, рабы не мы». Этой фразой зажигали массы. И люди провозглашали эту фразу: «Мы не рабы, рабы не мы». Это делали тогда, когда они своими собственными руками устраивали самый деспотичный режим, который существовал в 20 веке. Произнося фразу «Мы не рабы». Я вспомнил, когда я готовил эту проповедь, я вспомнил песню, известную в те времена. Может быть, кто-то помнит ее сегодня, может, кто-то даже мелодию помнит. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Вы знаете, когда была написана эта песня? В 1936 году, в разгар сталинских репрессий, когда миллионы людей гнили в сталинских концлагерях, и когда те, кто еще не попал туда, они писали вот эти песни. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Это жестокий самообман, которым люди наполняли себя, и они утверждали это, и они говорили, что да, действительно, это самая свободная страна. Посмотрите, как реагируют иудеи, когда Иисус Христос сказал им, что им нужно стать свободными. Это вызвало их бурную реакцию. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Эти люди жили иллюзией. Они настолько сильно отрицали какую-либо форму рабства, в которой они были, что они совершенно забыли реальность. Посмотрите, в конце концов, когда эта беседа подошла к концу, они готовы были опровергнуть и бросить, и опорочить того, в кого они только что уверовали. 48 стих. На это иудеи сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Подожди, вы же только что в него уверовали. Вы же только что за ним пошли. Для иудеев обозвать кого-то самарянином, это хуже, чем сегодня чукчей обозвать кого-то. Гораздо хуже. Это очень и очень плохо. И плюс они еще добавляют: «И бес в тебе». Причина, почему это произошло? Он посягнул на самое святое. Он сказал, что они якобы не свободны. Давайте посмотрим, насколько свободны эти люди были. Вся история иудеи, она была переплетена рабством. Первое, египетское рабство. 430 лет были в плену в Египте. после египетского рабства, временная оккупация народами во время судей. Эти периоды оккупации продолжались иногда до 40 лет, когда набегали разные народы и захватывали эту обетованную землю, которую Бог дал этим людям. Ассирийское пленение. 10 колен Израилевых были уведены в плен в 722 году до рождения Христа. Вавилонское пленение. В 605 году до рождения Христа 2 колена, колено Иудина и колено Вениаминова, были уведены в Вавилон. Были в рабстве. Медоперсидское пленение, которое было немножко позже. Греческая оккупация. Римская оккупация, которая была в то время, когда говорились эти слова. И возможно, что когда говорили эти люди, что мы свободны, римский стражник ходил вот здесь в храме, который охранял, который наблюдал, чтобы не было какого-то там волнения. В книге Второзакония, когда Бог дает указание народу о том, как праздновать праздник Пасхи, он специально представил конкретную заповедь. Посмотрите, Второзаконие 6 глава 20 стих. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну своему, рабами были мы у фараона в Египте, и Бог вывел нас из Египта рукою крепкою». То есть это была заповедь, это должны были знать все. Они говорят, мы не были рабами никому никогда. То есть люди отвергают очевидно. Это началось с момента грехопадения. С того времени, когда человек восстал против Бога, когда человек согрешил, начался вот этот процесс восстания, борьба за свою свободу. В частности, конкретно это претензия на свободу. Это человек никогда не может быть свободен по определению. Мы сейчас посмотрим на это. Но человек всегда претендовал на свободу. Если мы приведем это к простым формулам, то, скорее всего, претензия заключается в следующем. Свобода делать то, что хочется. Вот каждый человек, думая о свободе, он думает, он, может быть, не думает сознательно, но где-то внутри, подсознательно имеет в виду. Он просто хочет делать то, что он хочет. Вот это свобода, чтобы быть неограниченным кем-то. Второе, свобода иметь все, что хочется. Хочу этого? Есть. Хочу другое? Есть. Третье, свобода управлять людьми, чтобы люди не мешали мне хотеть и иметь и так далее. И делать. Больше того, чтобы они делали то, что я хочу. Кроме того, свобода управлять событиями. Мы сталкиваемся с проблемами не только со стороны людей, но и со стороны разных обстоятельств. Колесо сломалось или еще там что-нибудь. Всякие разные обстоятельства вокруг нас. И самое последнее – свобода от ответственности. Иметь все это и ни за что не отвечать. И просто жить, чтобы никто никогда, никаким образом не мог привлечь тебя к ответственности за все то, что делаешь. Это то, о чем мечтают люди. Это то, в чем люди видят суть своей свободы с момента грехопадения. Но я хотел попросить вас, чтобы мы сейчас посмотрели, посмотрите внимательно на вот эти вот пять свобод. И вы можете обнаружить, что претензии иметь эту свободу, это не что иное, как претензия быть Богом. Это именно то, что произошло в момент грехопадения. Посмотрите, только Бог делает все, что хочет. Только Он один может это делать. Посмотрите, только Бог владеет всем. Люди никогда не могут всем владеть. Только Бог управляет всеми людьми. Только Бог управляет событиями. Только суверенный Бог ни перед кем не отчитывается. Заметьте, как наше желание иметь свободу тесно связано с главным элементом грехопадения. Человек захотел стать Богом. Проблема только в том, что человек Богом не может быть. Он претендует на это без конца. Он спорит, он доказывает, он сталкивается с людьми. Но он никогда не сможет получить этого. Мы посмотрим немножко ниже, о чем идет речь. Когда мы говорим о том, что люди претендуют на это, они все равно остаются рабами. Они никогда не могут добиться свободы, на которую они претендуют, по нескольким причинам. Во-первых, каждый человек появился на свет не по своей воле. Уже одно желание, вы были лимитированы. Если бы даже с момента своего рождения вы имели бы все, но уже первое, оно лимитирует вас, оно делает вас несвободными. Кроме того, вы родились там, где Бог предначертал этому быть. В то время, которое Бог предначертал. Кроме того, вы не заказывали цвет ваших глаз, вы не заказывали свой комплект вашего ДНК, ваших генов. Бог вам дал определенный комплект. Вы не вправе управлять разными проблемами. У меня волосы выпадают. Время, возраст. Там всякие разные средства, разные люди говорят. Я встретил одного крутого парикмахера и спрашиваю, скажи мне честно. Он говорит, честно ничего не поможет. Почему? Он говорит, генетика такая. Это то, что у тебя в генах, и поэтому рано или поздно ты с ними расстанешься. Окей, that's fine. Но нам нужно ясно понимать, что это то, что мы, как бы это нам не нравилось, это вне нашего контроля. Вы, конечно, можете платить $1000 и там насаживать по одному волоску туда, но все это бесполезно, они же опять выпадут. Если родные выпали, то эти же рано или поздно выпадут. Оказывается, мы существенно ограничены в самых-самых разных сферах нашей жизни. Псалом 89 говорит, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Не мы. Мы никогда не сможем стать богами. От века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Все это говорит о двух простых истинах. Сверхважные истины. Послушайте, очень простые. Первая истина – Бог есть. Это первая, очень важная истина. Запомните ее внимательно. И вторая – Бог – это не вы. Очень важно понимать, Бог есть, и человек не является им. Человек не Бог. Бог – это тот, кто свободен. Бог – это тот, кто все установил. Бог – это тот, кто все сделал. И человек, как бы он ни мечтал стать Богом, он просто никогда им не может быть. Человек – творение, не творец. Это простая истина. Это означает, что человек никогда не сможет добиться или достичь свободы. Никогда. Но, к счастью, Иисус Христос открывает нам путь, как мы можем эту свободу получить. Свободы невозможно добиться. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете получить, смирившись перед Творцом, получить от Божьего Сына, умершего на Голгофском кресте. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, запомните второй принцип. Свободы невозможно добиться, но свободу можно получить. И мы будем говорить о том, как получить свободу на протяжении этих, как я уже сказал, следующих 10 недель. Иисус Христос обращается к ученикам, вернее, к этим уверовавшим в Него иудеям. 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы будем говорить подробно, как мы можем эту свободу получить от Иисуса Христа. Итак, это иллюзия свободы. Первая часть, которую мы видим здесь. Давайте посмотрим на второй элемент. Когда эти люди стали возражать Иисусу Христу, Он взял немножечко времени для того, чтобы объяснить им реальность их рабства. Как всегда, Иисус Христос очень краток, очень лаконичен и очень точен, очень понятен. Посмотрите, как он отвечает на их вопрос. Ему невозможно возражать. 8 глава, 34 стих. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Иисус усиливает то, что Он хочет сказать вот этой фразой: «Истинно, истинно говорю вам». Он периодически пользовался, это Его как бы фирменный знак. Он подчеркивал, Он говорит: «Слушайте, вот это, что я сейчас вам скажу, абсолютно точно. Нет никаких возможностей, никаких вариантов этого обойти. Это сущность жизни, это сущность, которую вам нужно ясно понимать и ясно знать». Суть этого утверждения в том, что грех имеет власть, которая делает человека рабом. Это очень важно понять. Любой грех, каждый грех, который вы делаете, это не просто безобидное явление. Абсолютно каждый грех имеет власть. Он берет вас в плен. Иисус Христос, обращаясь к людям, объясняет суть этого механизма. Он говорит о том, что если делаешь грех, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, абсолютно каждый человек, есть раб греха. Интересно, что грех исходит из самого человека. Он генерируется сердцем. Грех – это не вещь. Грех – это не личность, это не человек, это не кто-то там со стороны, кто пришел и взял вас в плен и одел оковы на вас. Грех – это то, что генерировано вами самими. Это то, что генерируется сердцем, генерируется внутри. Вот оказывается, такая беда получается, что генерируем мы сами то, что потом берет нас в плен и лишает нас свободы. Как это происходит? Я хочу внимательно объяснить это, или подробно объяснить, детально остановиться на этом, потому что это очень важная часть нашей жизни вообще, очень важная часть всего того, о чем мы будем говорить дальше по этой теме. Дело в том, что центральным элементом человека является его душа, или сердце, или внутренний человек. Как хотите, назовите это. Но это то, где живет разум, чувство, желание и воля. Вот это суть того, кто мы есть. Здесь происходит наше осознание себя. Здесь происходит наше удовлетворение или неудовлетворение. Вот здесь счастье или несчастье. Вот это наш внутренний человек. Конечно, у нас есть еще и внешний человек. Есть тело, и мы от него зависим. И мы будем говорить об этом. Подробно мы специальную проповедь сделаем о том, каким образом мы зависим от тела, от болезни, и от боли и так далее, от смерти. Мы посвятим этому специальное время. Но вот то, кем мы являемся, вот здесь находится. Сущность человека. Мы осознаем себя, чувствуем удовлетворение или не чувствуем. И вот этот внутренний человек, он сталкивается с различными факторами, которые лимитируют его, которые давят на него. Я называю это внешнее давление. Есть, конечно, много разных сфер, которых мы будем касаться. Но первое, с чем мы реально сталкиваемся, это внешнее давление. То есть мы сталкиваемся с тремя, как минимум, факторами, которые оказывают на нас давление. Что это за три фактора? Эти три фактора можно разделить или сгруппировать в три группы. Это люди, обстоятельства и мир духов зла. Три фактора, которые оказывают на нас давление. Мы живем в достаточно опасном мире. Вокруг нас много людей, которые ограничивают нас и иногда желают нам зла. Есть обстоятельства, которые складываются не в нашу пользу. Есть реальные бесы. Есть реальный мир духов зла, который атакует человека. И ясно Писание, Священное Писание говорит об этом. Мы посмотрим на каждую из этих групп коротко. Хотя, как я уже сказал, потом мы подробно будем говорить об этом. Первое – люди. Что это за группа людей, вернее, что это за группа давления, которая оказывает на нас давление? Люди. Люди нам мешают. С одной стороны, они нам нужны. Люди нам очень нужны тогда, когда они делают то, что мы хотим. Но они очень часто делают не то, что мы хотим. Чаще всего они делают не то, что мы хотим. И поэтому нам часто приходится сталкиваться с того, что люди нас не любят, каждый ищет своего, они не отмечают наших достоинств, они каким-то образом не дают нам того, на что мы рассчитываем, они забирают у нас то, что, чего мы, в общем, думаем, что это должно принадлежать нам и так далее. Люди нас лишают свободы, иногда это происходит буквально. Помните Давида? Давид многие годы, будучи уже царем, он жил в пустыне. Причина? Потому что были люди, которые ему мешали. Сначала Саул и его команда, потом Авессалом. То есть они физически ограничивали Давида. Они реально ограничили его возможность жить правильно или свободно, жить в своем дворце, который у него был. Или еще один пример. Родители, которые не пускают детей гулять. Они их наказывают за что-то, и они физически их ограничивают. Сиди в комнате и никуда не влазь. Окей, ясный факт. Родители ограничивают физически. Это примеры физического ограничения. Но есть другие проблемы. Есть проблемы, которые возникают тогда, когда никакого физического воздействия не приносит, не производится. Люди просто тем, что они думают, нас ограничивают. Тем, что они говорят. Тем, кто они есть. Тем, улыбнулись они или не улыбнулись. Посмотрели они на нас радостно или не радостно. Ну, например, помните историю с Каином? Каин не находил себе покоя не потому, что его заперли в пещере, Адам с Евой, и сказали, не ходи сегодня никуда. Абсолютно нет. Его душа была разбита. Он не мог найти себе покоя. Причина? Она абсолютно физически его не касалась. Причина заключалась в том, что его брат Авель получил большую степень принятия Богом, чем он. Вот посмотрите, это очень яркий пример того, что человеку не причиняют никаких физических ограничений. Но люди, которые рядом, они создают проблему. Посмотрите, Бытие 4, 5, 6. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И посмотрите, Бог задает ему вопрос, почему ты огорчился? Он призывает его, подумай, откуда твоя реакция? И почему поникло лицо твое? От чего? В чем причина? Мы очень сильно зависим от людей. Вот если вам сказать, что вы боитесь людей, вы, конечно же, возмутитесь не меньше, чем те иудеи, которые слушали Иисуса Христа. Я очень часто в своих душепопечительских консультациях, беседуя с людьми, мне приходится говорить, тебе нужно победить страх. В 99% случаев я имею сразу же возражение, не-не-не, ты что, я не боюсь. Нам страшно признать, что мы боимся. Ну, я вам сейчас перечислю некоторые ситуации, которых вы боитесь, или многие из вас боятся. Например, выступать публично. Я как-то периодически, мы просим кого-то выйти сюда и что-то здесь сказать. И вы видите, как человек, вот он сойдет вниз и будет говорить абсолютно спокойно. Поднялся сюда, и как будто магически что-то произошло с ним. У него голос перехватывает, у него высыхает во рту, и он вообще коленки дрожат, и он не знает, что делать. Почему? На него влияют люди. Это эффект людей, которые вокруг. Люди нас ограничивают. Почему вы, уходя домой из церкви, расстроены тем, что кто-то к вам не подошел? Вам что, кушать не дали? Или повлияли, или кто-то вас ударил, или кто-то еще что-то сделал. Нет, всего лишь навсего какой-то человек просто не подошел к вам сегодня. Или не улыбнулся вам так приветливо, как он это сделал в прошлый раз. И вы чувствуете себя неспокойно, вы теряете мир. Мы зависим от людей. Люди оказывают на нас давление. Почему вы теряете покой, когда узнаете, что кто-то подумал о вас плохо? Вот представьте себе ситуацию. Вы сидите дома, там на балконе или на деке, наслаждаетесь теплой погодой, радуетесь, все хорошо, все мирно. Вдруг звонит Маша и говорит, слушай, ты знаешь, что Катя про тебя сказала? И все, и вся эта погода померкла, весь этот дек никому не нужен, все эти хорошие вещи уже стали воплощением тьмы. А что произошло? Ничего же не произошло. Вы же сидите на том же месте, солнышко так же светит, у вас есть что покушать, и все хорошо. Вы только узнали, что кто-то о вас думает что-то. Мы зависим от людей. Страшно зависим от людей. В самых нелепых ситуациях зависим от людей. Вы помните, у Авессалома был советник. Его звали Ахитофел. Наверное, многие читали эту историю в Ветхом Завете. Это был государственный советник, который считал себя очень крупным специалистом. И однажды, когда его совет не был принят, он пошел и удавился, покончил с собой. Почему? Его ж не уволили с работы. Ничего страшного не произошло. Его совет не приняли. Не так давно я прочитал в новостях информацию. Одна девушка, отличница, готовилась к поступлению в университет. Очень-очень там была такая сильная в академических знаниях. Вот. И она провалила выпускной экзамен в школе. Ее нашли в сарае повешенной. Причина? Люди. Что подумают люди завтра? Я приду, и что они обо мне будут думать? Мы рабы. Рабы людского мнения. В огромной степени. Мы зависим от людей. Второе. Обстоятельства. Обстоятельства имеют несколько разных факторов. Кроме людей, у нас есть всякие разные обстоятельства. Например, физическое тело наше. Ваше физическое тело, которое реально болеет. Иногда у него болит горло, так что трудно говорить. Иногда волосы выпадают, как мы уже говорили. Иногда что-нибудь не получается так, как вы хотите, чтобы получалось. Мы реально связаны, реально ограничены. Мы ощущаем физическую боль, и она неприятна. Кроме того, в конце концов, мы умираем. Физическое тело прекращает свою работу. Оно перестает функционировать. Почитайте книгу Иова, и вы увидите там вот это ужасное противоречие, эту боль, которой так много там. Кроме того, природные явления нас ограничивают. На прошлой неделе я как-то во время завтрака включил новости, посмотреть, что происходит в стране. Одновременно за 3 минуты мне сказали следующее. Мне сказали, что где-то там в районе реки Миссисипи города целые затоплены. Показывают кадры, как люди на этих самых на лодках вытаскивают там свое имущество из домов. В это же самое время в Калифорнии 1000 гектаров земли горят, леса горят. В это же самое время где-то там в Джорджии или Северной Каролине торнадо смело там целые поселки, целые города. И в это же самое время где-то в Охайо засуха страшная. Показывает, что нет, трава не растет вообще, дождя не было многое время. Вы слышали о тайфунах, вы слышали о землетрясениях, вы слышали о самых-самых разных проблемах, которые происходят в природных явлениях, и они нас ограничивают, существенно ограничивают. Кроме того, события окружающего мира. Это еще одна часть обстоятельств, которые нас ограничивают. Например, поднимающиеся цены на бензин. Это не природное явление, но очень неудобное. Или нехватка работы, или материальные трудности, или угроза терроризма, или политическая нестабильность, моральное разложение общества. Этот список можно перечислять. Это все те вещи, которые делают нас вот напряженными. Они ограничивают нас. Сегодня, чтобы куда-то полететь, вам нужно не только заплатить дополнительные деньги за авиатопливо, которые берут сейчас с вас, но вам нужно еще иметь массу времени для того, чтобы вас там проверили, чтобы попытаться отсеять террористов. Это все реальность обстоятельств, которые ограничивают нашу жизнь. Ну, кроме того, еще много мелочей, сломавшихся. Машина, не получившийся пирог, не сданный экзамен, не удавшийся проект и так далее. Масса всяких разных вещей, которые ограничивают нашу жизнь. И последний, мир духов зла. Мы уже говорили о людях, которые давят, оказывают давление на наш внутренний человек и лишают нас мира. Обстоятельства разные и мир духов зла. Писание говорит много об этом. И как я уже сказал, что У нас будет специальный день, когда мы посвятим время тому, чтобы внимательно посмотреть на духовную брань. Как мы можем иметь уверенность в свободе в духовном мире. 1 Петра 5:8 написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Реально, дьявол ходит для того, чтобы атаковать людей, атаковать нас с вами. Ефесянам 6:10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей и против мироправителей тьмы века сего». То есть это реальная угроза, и мы о ней будем говорить потом. Итак, на нас давят вот эти вот внешние обстоятельства, но это еще не все. Это еще не все, это только первое звено в цепочке, которая, или, может быть, не в цепочке, а в цепи огромной, которая сковывает нас. Давайте посмотрим на второй мощный блок, который делает нас рабом. Это наша греховная реакция. Заметьте, Иисус Христос не говорит о том, что всякий живущий в физическом мире является рабом. Он говорит о том, что всякий делающий грех является рабом. Оказывается, наша проблема заключается не в том, что нас ограничивают внешние силы, а в том, как мы на эти силы реагируем. Если мы посмотрим на эту схему еще раз, мы можем увидеть ее таким образом. Это люди, обстоятельства, мир духов зла, которые нас атакуют. И вот здесь от нас возникает греховная реакция. Ну, например, посмотрите, люди, которые плохо о вас думают. Маша, или Катя, или Даша, или кто угодно, кто вдруг стало вам известно, что плохо о вас думает. Смотрите, вот эти люди, они плохо о вас думают. Вы никогда не потеряете мир, не потеряете свободу до того момента, пока вы или не начнете бояться этого, или начнете раздражаться и обижаться этого. Вот как только вы прореагировали греховно на это давление, вот это сразу взяло вас в тиски. Мы вчера были у наших друзей, у них большой, большой участок, и есть собака, которая бегает по участку, и она гавкает, и для того, чтобы она не сильно гавкала, ей купили ошейник. Ошейник, который работает очень просто. Как только она гавкает, он сразу же срабатывает, и ее током немножко бьет. И она перестает гавкать. Ну, учит, чтобы она не гавкала. Ну, так, это it's not cruel, это разрешено законом. Это не издевательство над животными. Речь идет о том, что как только мы начинаем реагировать, сразу же вот эта реакция берет нас в тиски. Возьмем другую ситуацию, обстоятельства. Вы едете на машине, у вас сломалось колесо. У вас сломалось колесо, вы не успеваете куда-то, сильно не успеваете куда-то. И вы начинаете нервничать, стучать по капоту, звонить по телефону и так далее. Смотри, что происходит. Колесо у вас уже поломано. Вы уже не успели, куда едете. Плюс еще к этому вы нервы себе тратите. Я всегда говорю тем, кто готовится к свадьбе. Я им рассказываю одну простую вещь. Вот вы сделали все, что могли, подготовились к свадьбе. А теперь let it go. Теперь просто наслаждайтесь этим днем. Почему? Потому что все равно что-то будет не так. Все равно фотограф не придет, или забудет фотокамеру, или машина не приедет, или диск сломается, который нужно было включить, или что угодно произойдет. Поверьте мне, я видел много свадьб, и еще не видел ни одной, в которой все было бы идеально. Ну и посмотрите, я им объясняю. Ну все равно ж уже фотограф не пришел. Ну смотрите, вы еще мало того, что без фотографии остались, еще и перепортили себе настроение. Это ж вы сами, это ж не фотограф вам перепортил настроение, он просто не пришел. А настроение – это ваша реакция. О, мы, конечно, объясняем, мы говорим, да, конечно, а как можно по-другому реагировать? Ну, это ваше право, вы будете или терзать себя, или вы будете реагировать по-другому. Итак, это второй очень важный элемент. Вот почему Бог многократно повелевает любить врагов и прощать гонителей. Что говорит Бог? Бог говорит, откажитесь от греховной реакции. Это нужно вам. Откажитесь реагировать на того, кто сказал против вас плохие слова. И не станете рабом. Вы становитесь рабом тогда, когда делаете грех. Пока вы не делаете грех, вы не являетесь рабом. Как только вы делаете грех, он сразу берет вас в оковы. 1 Петра 3:9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла, удерживая себя от этой греховной реакции и уста свои от лукавых речей. В этом настоящая свобода. Мы не можем проконтролировать мир вокруг нас, но мы можем и мы должны контролировать свою собственную реакцию на то, что происходит вокруг нас. 1 Петра 3:13, Иисус, вернее, Дух Святой через апостола Петра говорит: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» То есть, если вы не будете греховно реагировать, никто никогда не лишит вас свободы. Ни в какой ситуации. Итак, наша греховная реакция причиняет вред прежде всего нам самим. Она делает нас рабами. Вы знаете, существует много разновидностей греховной реакции, и мы посвятим несколько проповедей тому, чтобы разобраться во всех этих реакциях, которые делают нас пленниками, и для того, чтобы научиться освобождаться от них. Наша греховная реакция на людей, можно перечислить целый ряд, это страх. Мы боимся людей. Мы боимся, что они что-то сделают нам, они плохо о нас будут говорить, они распространят молву и так далее. Это недовольство, саможалость. Саможалость – это одна из самых-самых вредных реакций, которая только может быть. Она съедает человека внутри. От нее исходит вражда, агрессивность, она питает обиды, подозрительность. Попытка господствовать над людьми – еще одна реакция греховная. Неспособность служить людям и так далее. Это далеко не полный список. Мы будем говорить немножко подробнее об этом. Греховная реакция на обстоятельства – то же самое. Страх. Страх доминирует везде, друзья. Недоверие Богу. Отсутствие смирения перед Богом. Ропот на то, что Бог послал. Ропот – это всегда попытка спорить с Богом. Мы говорим, Бог должно быть не так, когда мы возражаем. Раздражение, беспокойство, паника. Греховная реакция на действие сил тьмы. Посмотрите, пожалуйста, это то же самое. Страх – это не бодрствование, это недоверие Богу и поиск небиблейских средств освобождения. Итак, мы говорили уже о двух вещах. Мы говорили о том, что снаружи на нас есть давление – вот, и у нас возникает неверная греховная реакция. Но давайте посмотрим на третью, замыкающую часть этой цепи. Или это ключик, который держит всю эту цепь, по сути дела. Это внутренний эгоизм. Дело в том, что причина, почему мы почти всегда допускаем греховную реакцию, заключается в том, что она непосредственно связана, она привязана таким мощным канатом к нашему эгоизму. Она исходит из этого эгоизма. Именно эгоизм является вот этим ключом, который замыкает наши оковы, и который делает нас рабом. Вот эти внешние обстоятельства, мы ничего не можем с ними сделать. Они существуют. Мы живем в мире, который поражен грехом, и в котором никогда не будет полной гармонии. Греховная реакция – это то, что делает нам неприятность. Ну, мы не можем освобождаться от греховной реакции по причине нашего собственного «я». Когда мы узнали, что Маша или Даша сказала про меня такие слова, что не дает вам оставаться спокойными? Как? Она на меня? Наше «я» не дает оставаться спокойными. Претензия на то, что вы достойны лучшего, достойны большего. Именно «я» становится источником греховной реакции. Именно наш эгоизм является этим изначальным звеном, этой отправной точкой. Ефесянам 2 глава с 1 стиха апостол Павел показывает связь рабства и наших желаний. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева. Человек в действительности является рабом своего собственного эгоизма. Этот эгоизм очень разноплановый, у него много разных видов проявления, но в конце концов, если вы внимательно разберетесь в своей собственной жизни, вы ясно увидите, что суть ваших проблем всегда сводится к вашему непокоренному «я». Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Давайте буквально в нескольких штрихах посмотрим на то, каким образом Иисус Христос решает эту проблему. Он говорил им об иллюзии свободы, о том, что это только иллюзия. Он говорил им о сути того, что сделало их рабами, что лишило их свободы. И он говорит им о самом ценном, о самом дорогом для нас с вами сегодня. Он говорит о возможности освобождения. Давайте еще раз посмотрим эти слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете. Братья и сестры, друзья наши дорогие, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы освободить. Он пришел для того, чтобы дать вам и мне, и всем людям, дать вот эту жизнь свободы, способность парить, способность быть независимым, способность наслаждаться свободой жизни. Когда Иисус Христос проповедовал свою первую проповедь, в самой первой проповеди Иисус Христос цитировал пророка Исаию и говорил следующие слова: «Дух Господень на мне». Он помазал меня благовествовать нищих, помазал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. В этом задача, почему Иисус Христос пришел на землю. Он хочет сделать вас и меня свободными. Я сегодня хочу задать вам вопрос: свободны ли вы? Имеете ли вы в вашей жизни это ясное понимание, ощущение своей свободы? Посмотрите внимательно на свою жизнь. Посмотрите, что вы обнаружите, что держит вас сегодня, что сковывает вас. Иисус Христос дает нам освобождение в две ступени. Есть два блока Его действия, как Он это делает. Я сейчас только назову эти блоки, и потом мы дальше будем подробно на них останавливаться. Каким образом освобождает Христос? Как освобождает? Первый блок – это рождение свыше. Что делает Иисус Христос? Иисус Христос бьет в сердцевину. Когда мы приходим к Богу, мы думаем, что мы Ему молимся, чтобы Он изменил обстоятельства. Ну, мы действительно так и молимся. Мы надеемся, чтобы Он изменил обстоятельства. Мы приходим к Богу, чтобы попросить Его, чтобы колесо не спустило, чтобы фотограф пришел, чтобы цена на бензин понизилась, чтобы работу дали. И так далее. Вот это то, к чему мы приходим. Мы приходим к тому, чтобы изменять обстоятельства. Обстоятельства снаружи. Но Иисус Христос, когда Он освобождает нас, знаете, что Он делает? Иисус Христос удаляет сердцевину. Иисус пришел для того, чтобы вырвать корень, который сделает нас способными не реагировать греховной реакцией на то, что произойдет вокруг. Этот мир такой и останется. Колеса и будут ломаться, и фотографы будут не приходить. И бензин будет дорожать. И политическая ситуация не будет улучшаться. Мир катится в пропасть. Библия так говорит. Но Бог хочет сделать нас свободными в этом мире, в этих обстоятельствах, с вашим телом, с вашими физическими проблемами. И что Он делает? Он удаляет вот эту сердцевину, Он атакует самый главный корень, откуда все исходит. Он атакует рабовладельца, атакует наше «я». Посмотрите, самое первое требование, которое нужно для рождения свыше. Луки 9:23. Важный, важный текст. «Ко всем же сказал, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Смотрите, самое первое, что нужно делать. Самое первое, следующий, 9 глава, 23 стих. Самое первое, что нужно сделать, написано здесь. Кто хочет идти за мною, что сделай, самое первое? Вырви эгоизм. Откажись от эгоизма. Без этого нет спасения, друзья мои. В этом суть всего. Многие люди не понимают этого. Многие люди изобретают христианство, которое наоборот играет в другую сторону. Я прихожу к Богу для того, чтобы Он помог моему «я» расцвести еще больше. Они еще больше становятся рабами. Иисус Христос очень ясно сказал, в чем заключается рождение свыше. В этом корень, суть наличия жизни Божией в сердце человека. Есть очень важный принцип, который отличает человека, рожденного свыше, от нерожденного свыше. Невозрожденный человек живет, усиленно защищая свой эгоизм. Рожденный свыше человек усиленно ищет, как освободиться от влияния своего эгоизма. В этом коренное отличие. Родиться свыше человек – это тот, кто усиленно ищет, как устранить влияние своего эгоизма, а невозрожденный усиленно защищает. Христос говорит последовавшим за Ним иудеям: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Для рождения свыше необходима истина. Для того, чтобы удалить вот этот эгоизм, нужна истина. Иакова 1:18 написано: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Нам нужно знать истину о Божьей святости. Нам нужно знать истину о Божьем отношении ко греху. Нам нужно знать истину о Божьем величии, о том, кто Он есть. Нам нужно знать истину о нашей собственной абсолютной порочности. Именно эта истина, она сделает нас свободными, она способна сделать нас рожденными свыше. Как я уже говорил, это истина о абсолютной необходимости отречения от себя. И только тогда, когда мы ее признаем, только тогда мы действительно можем быть свободными. Ложь никогда не сделает человека свободным. Итак, это первое, что делает Иисус Христос, рождение свыше, которое направляет суть, фокус того, что Бог делает в устранении действия человеческого «я» или человеческого эгоизма. Есть второй элемент – это возрастание в зрелости. Это наше уподобление в характере Иисуса Христа. Дело в том, что когда человек рождается свыше, когда он принимает Иисуса Христа, он принимает принципиальное решение, что его эгоизм не имеет права на существование. Но он еще не освобождается от него автоматически. Он продолжает сталкиваться с фактом того, что его природа, его тело, его греховные страсти, они хотят своего. Но верующий человек, он ясно знает, он принял однажды принципиальное решение, что мой эгоизм, мои эгоистические устремления не имеют права на существование. И потом на протяжении всей своей жизни он живет так, чтобы его жизнь все больше и больше уподоблялась в характер Иисуса Христа. Как Иисус Христос подчинился своему Отцу абсолютно и полностью. Как Иисус Христос говорил: «Я не от себя делаю, я не свою волю делаю». Вот точно так же верующий человек стремится к тому, чтобы делать волю Божию, а не волю свою собственную, не волю своего эгоистического человека. И Римлянам 8:29 говорит о том, что Бог спас нас именно для этой цели, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы нам быть первородными, дабы Он был первородными между многими братьями. Этот процесс продолжается всю нашу жизнь. Это процесс достаточно сложный, но он очень радостный. Чем больше вы продвигаетесь в этом процессе, тем больше свободы вы ощущаете. Тем больше вот этого парения, тем больше вот этой жизни, настоящей жизни, которая не зависит ни от каких внешних факторов, которая внутри имеет эту внутренний корень стабильности. 2 Коринфянам 3:17 апостол Павел говорит о том, насколько радостным является этот процесс. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. В чем эта свобода? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот где свобода, вот где радость, вот где восторг, слава Иисуса Христа, которую мы видим все больше и больше, и восхищаемся ей все больше. Во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит, каким образом в этом процессе участвует истина, каким образом истина делает нас свободными. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и в праведности, но будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, истина открывает нам Иисуса Христа. Она говорит о том, что Писание полезно для научения. Как мы видим образ Христа и Его славу? Через Священное Писание. Второе, истина показывает нам, кто мы есть. Она обличает нас. Третье, истина показывает путь исправления. Она говорит о процессе освобождения. И последнее, истина питает наши души и делает нас сильнее. В этом наше благословение, в этом наша сила и в этом наша жизнь. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я думаю, что сегодня мы смогли приоткрыть немножечко ту свободу, о которой говорит Иисус Христос. А я хочу просить Бога о том, чтобы Он помог каждому из вас полюбить эту свободу. Чтобы Он помог каждому из вас сегодня решить не оставаться больше рабом. И, может быть, кто-то еще не признал Иисуса Христа Господином своей жизни. И кто-то, может быть, еще не склонился перед Ним. И кто-то не признал Его господство. Кто-то еще не сокрушен в своем сердце. Сегодня у вас есть время. Сегодня вы можете это сделать. И ко всем остальным я хочу попросить вас. Молитесь Господу о том, чтобы Он сделал вас свободными. Чтобы день за днем вы смогли обретать Его характер, который оторвет вас от земного притяжения и который сделает вас настоящими, сильными и независимыми людьми в Иисусе Христе. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за свободу. Благодарим Тебя за то, что Ты являешься свободной личностью, единственной свободной личностью во Вселенной, абсолютно свободной. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты снизошел сюда, на эту грешную землю, для того, чтобы дать эту свободу нам. Для того, чтобы соединить нас с Собой. Для того, чтобы вырвать из наших сердец этого рабовладельца, который держит нас в плену. Наше ложное представление о свободе, нашу иллюзию. И мы просим, Господи, Тебя о том, чтобы Ты благословил каждого из нас по-настоящему слиться с Тобой, раствориться в Тебе, пропитаться Твоей волей, пропитаться желанием жить Тобой. Я прошу Тебя, Господи, о каждом человеке, который присутствует сегодня здесь, прошу о действии благодати Твоей на сердца людей сегодня. Прошу Тебя о том, чтобы Ты Духом Святым производил эту свою перемену внутри. Господи, сокрушай сердца. Ты знаешь каждого человека, Ты знаешь каждого, кто еще противится Тебе. Каждого, кто реагирует, греховная реакция на все то, что происходит вокруг. Благослови, Господь, учи нас сокрушаться пред Тобой. Учи, Господи, двигаться к Тебе с тем, чтобы нас как можно меньше оставалось. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы вот это Слово Твое, оно сегодня прикоснулось каждого сердца, чтобы оно легло в душе, легло в сознание, и чтобы оно принесло обильный плод в жизни, чтобы мы имели много свободных людей во имя Иисуса Христа. Аминь.